è della Dusa.
Здравствуйте, вы слушаете «Что случилось?» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин, это я, а еще Артем Ефимов, редактор «Медузы», автор текста «Израиль и Хамас договорились о перемирии, террористы отпустят заложников в обмен на палестинских заключенных, но Хамас фактически сохранит власть в секторе Газа». Привет!
Привет!
Сейчас суммируем, как состоялось перемирие, о чем оно, какие дискуссии вокруг него есть, что оно принесет каждой из сторон, и Израилю, и Хамас, который контролирует сектор Газа. Но начать надо, кажется, с базового. Кажется ли тебе, что перемирие состоялось вообще-то? Как только соглашение было достигнуто, стороны стали обвинять друг друга не без оснований в его нарушении. Новые условия с одной из сторон, плюс необходимость утвердить его в израильском правительстве. Еще можно вспоминать про удары в секторе Газа. Оно есть вообще-то?
Формально говоря, пока его нет. Вот мы разговариваем в середине дня, в четверг, 16 января. Официально оно должно вступить в силу в воскресенье в 12:15 по местному времени. То есть официально его сейчас еще нет. В общем, было вполне ожидаемо, что с момента объявление о перемирии до момента, когда оно вступит в силу, все будут друг друга обвинять. Ну, вот прямо сейчас мы находимся в состоянии таком очень подвешенном. Вроде как уже да, вроде как еще нет. Есть надежда, что оно удержится, но это пока совершенно не гарантировано. Это, собственно, и дальше не очень гарантировано, потому что и регион волатильный, и конфликт очень такой напряженный, и все время что-нибудь может произойти. Вот, но вот прямо сейчас мы находимся в очень подвешенном состоянии. Перемирие скорее есть, но очень легко его может не стать.
Ты начал говорить уже про контуры, про полдень 19 января. Длится прекращение огня будет 6 недель. Это первый этап из трех. Половину живых заложников отдадут. 33 из оценочно 94 или 98 человек. Третий из которых уже нет, видимо, в живых. Вторую часть живых заложников Хамас обещает отдать потом, на последнем, на третьем этапе, когда будут переговоры о мире, о восстановлении Газы. Израиль в ответ пропускает помощь в сектор. Постепенно выводит свою армию, оставив небольшую буферную зону. Также израильская армия не покидает границу сектора Газа и Египта. Еще Израиль освобождает из тюрем несколько сотен палестинцев, включая осужденных за терроризм. Это ключевые пункты. Что тут важно еще добавить?
Самое важное, что надо вот как бы очень четко проговорить, что сейчас более или менее согласован только первый этап. 42 дня, то есть 6 недель, в течение которых освобождаются 33 израильских заложника, и израильские войска сокращают, но сохраняют свое присутствие в секторе Газа. Что будет происходить дальше, это предмет переговоров. Это прямо сказано, что вот у нас будет 42 дня перемирия, на 16-й день перемирия мы соберемся для того, чтобы продолжить обсуждать про то, что будет дальше, когда эти 6 недель истекут. Принципиальными пунктами, из-за которых очень долго не могли стороны договориться, ну, собственно, они там как минимум с мая месяца, вот нынешняя формула перемирия предложена была президентом США Джо Байденом в мае 2024 года. И с тех пор не могли договориться стороны, потому что, с одной стороны, Хамас настаивал на полном прекращении огня и полном уходе израильских войск из сектора Газа, а с другой стороны, Израиль настаивал на том, что он при любом перемирии, при любой сделке намерен сохранить на какое-то, по крайней мере, на какое-то время присутствие в так называемом Филадельфийском коридоре. Это полоса вдоль границы сектора Газа с Египтом. Это единственная граница, которая есть у Газы не с Израилем. И, соответственно, это такой ключевой пункт, через который поступает и гуманитарная помощь, и разнообразная контрабанда, включая оружие. Там очень плотная сеть туннелей для контрабанды, для перемещения людей, грузов, вооружений и всего чего угодно там была, собственно, в городе Рафах, который частично находится в Газе, частично в Египте, вот он весь был изрыт этими туннелями. И не случайно именно там, например, погиб Яхья Синвар. То есть это вот такой вот стратегический пункт. Израиль очень настаивал всегда на том, что ему следует это место, Филадельфийский коридор, контролировать. Пока, по крайней мере, он там остается. Еще важные вещи, принципиально важные для палестинцев, то, что для палестинской стороны, то, что люди, которые были эвакуированы с севера сектора Газа, получат возможность вернуться домой. Собственно, по ходу войны, более или менее первая вещь, которую сделал Израиль, он ввел войска в так называемый коридор Нецарим. Это такая полоса земли, которая там примерно посередине рассекает сектор Газа надвое. И дальше израильские войска занимались тем, что они эвакуировали людей, приказывали эвакуироваться или просили эвакуироваться, там по-разному бывало, жителей из какого-то определенного региона. Вот типа, если вы находитесь на севере, то вы переместитесь вот туда, на юг, а мы тут сейчас будем заниматься зачисткой. И этот коридор Нецарим все это время, больше года, был таким кордоном, через который палестинцы практически не могли перемещаться. Поскольку почти все население сектора Газа, ну, вынуждено было покинуть свои дома, и жители севера Газа сейчас по большей части находятся в зоне эвакуации на юге, вот их должны начать пропускать туда-обратно, на север. Большая проблема для Израиля состояла в том, что наряду с мирными жителями, с гражданскими, туда очень легко могут проникнуть террористы Хамас снова. И, собственно, коридор Нецарим нужен был в первую очередь именно для того, чтобы контролировать, фильтровать вот эти вот людские потоки. Насколько я понимаю, сейчас они определили механизм, что израильские войска из коридора Нецарим уйдут. Там будут установлены, значит, специальные пункты проверки, на которых будут находиться специалисты из Катара и из Египта. Это страны-посредники, которые помогали заключать это соглашение, которые будут проверять, чтобы люди, которые возвращаются с юга Газы на север, чтобы среди них не было вооруженных, чтобы среди них не было боевиков. Вот как-то примерно так это все должно происходить.
Ты сказал, что, или мне послышалось, ты не очень веришь в три этапа. Как тебе кажется, два из них хотя бы реализуемы? Ну, то есть, такое долгое перемирие, но ничего не понятно с долговременным миром, и, возможно, с восстановлением Газы. Это будет длинная, тяжелая, непростая история.
Про третий этап вообще просто рано пока говорить. Да? Там предположительно первые два этапа — это 6 недель, и потом еще 6 недель. А следующий, третий этап, это уже этап восстановления Газы, который должен будет растянуться на 3 или 5 лет. Про это вообще, по-моему, еще никто даже не начинает думать, не то что говорить. Ну, то есть примерно понятно, что, ну да, Газа, в общем, разрушена. Более или менее вся, там, больше 60% зданий там разрушены, там нет никакой инфраструктуры, ну, очень плотно застроенный небольшой участок земли, который на протяжении больше чем года был ареной непрерывных уличных боев. Ну, что там будет? Мы, собственно, мы в Украине видели, какие бывают города после осад, обстрелов и вот этого вот всего. Ну, вот в Газе, Газа вся выглядит примерно вот так. Понятное дело, что ее нужно будет восстанавливать, но до этого еще очень далеко. Про второй этап. Ну, во-первых, как вот мы сегодня уже имели возможность убедиться, что мы даже не очень, не до конца можем быть уверены в первом этапе, потому что на утро после объявления о перемирии израильская сторона стала обвинять Хамас в том, что они срывают сделку, что они стали выдвигать опять какие-то новые условия, которые не были прежде согласованы и так далее. Да? То есть даже первый этап находится под угрозой. И есть надежда на то, что эти разногласия будут как-то урегулированы. Но что касается второго этапа, вообще ничего не понятно. Я не знаю никого, кто отважился бы прогнозировать, что там будет. Да, потому что, еще раз, на 16-й день перемирия стороны должны сойтись для того, чтобы начать обсуждать в деталях. Да, то есть, как бы согласованы принципы второго этапа, что освобождение остальных заложников и вывод войск израильских из Газы. Как это будет происходить, в какие сроки, под какие гарантии и так далее, вот это все должно стать предметом обсуждений, которые начнутся через больше, чем через 2 недели после того, как вступит в силу перемирие. За 2 недели столько всего может произойти, столько всего может пойти не так, столько всего может сорваться и так далее, что это как шансы встретить динозавра. 50 на 50. Может, да, может, нет.
Давай поговорим про внутриизраильскую ситуацию, про политическую ситуацию в стране, про то, что мешает внутри страны принять это соглашение, какие есть претензии, какие есть дискуссии вокруг этого соглашения. Я не правый израильский, не левый израильский, у меня из еврейского только фамилия, которая такая же, как у известного в России раввина Баруха Горина, и больше ничего. Но даже я вижу тут противоречия. Когда начиналась эта война или воинской операции, кому как больше нравится, было, в общем-то, понятно, многие это замечали, что разрушительная война с непонятным итогом. Непонятно, чем она может закончиться, и это было с самого начала. Были заявлены у этой войны две цели. Несколько пунктов, но два основных, я бы сказал, казавшиеся неснижаемыми требованиями. Всех заложников домой, Хамас будет сметен, Хамас не будет больше в Газе политической силой, не будут они там руководить. Ну ладно, второе, наверное, можно было себе представить как что-то, о чем можно торговаться, но по первому пункту как будто не было вообще никаких сомнений. И что мы видим сейчас? Не все из захваченных 7 октября 2023 года возвращаются домой. Я про израильтян, конечно. Более того, вообще-то это не возврат заложников. Это обмен на заключенных палестинцев. В общем, понимаю критиков соглашения, не понимаю, правда, можно ли было заключить другое, но если ты объяснишь, как дискуссия строится в стране, будь здорово.
Уже сложился, мне кажется, консенсус в Израиле, что это поражение. Потому что, ну, собственно, да, вот две главные цели войны, ни одна из них не достигнута. Ни все заложники не вернулись, ни Хамас не уничтожен. Что касается вот там уничтожения Хамас, очень много раз, очень настойчиво и Бенямин Нетаньяху, премьер-министр, и очень многие другие люди из правительства, разнообразные политики и так далее, твердили уничтожение Хамас, уничтожение Хамас. При этом никто из них внятно не объяснял, что они, собственно, под этим подразумевают. И было две основные версии, что, собственно говоря, означает уничтожение Хамас. То ли нужно физически перебить весь Хамас в Газе, а это там типа 1040 человек. По данным армии обороны Израиля, около 17 тысяч боевиков убито в ходе войны. Нет, эта цель не достигнута. Другие говорили, что уничтожение Хамас подразумевает свержение режима Хамас в Газе. Эта цель тоже не достигнута. Сам факт того, что Израиль сейчас после 15 месяцев войны заключает соглашение именно с Хамас, означает молчаливое признание, что другой силы, которая может управлять Газой сейчас, не существует. Он молчаливо снова признает Хамас властью в Газе. Это поражение. Поражение политическое, в первую очередь. Как бы в военном отношении, ну, все понятно. Никто, в общем, не ожидал, что Хамас сможет вот в таком, в чисто военном отношении что-то противопоставить армии обороны Израиля. Что военная победа будет достигнута, ни у кого сомнений не было, ну и, в общем, она и была достигнута. Но дальше, после вот военной победы, со всем этим нужно было что-то делать. И провал, собственно, случился на этом месте. Потому что израильское, там сложно сказать, то ли военное командование, то ли политический эшелон, кто-то из них решил, что теперь мы, значит, вот рассечем Газу на зоны, на секторы, и будем их потихоньку зачищать. Проблема в том, что после того, как там зачистили, в качестве образца сейчас обычно приводят Джабалию, город на севере сектора Газа, который был такой твердыней Хамас. Хамас, собственно, родом из Джабалии. Там камни на камни не оставили. Это вот был такой вот как бы эталон того, что Израиль собирается сделать с Хамас. Ну и что? Потом оттуда войска ушли, а никакой новой администрации там не появилось. Соответственно, туда снова вернулся Хамас, там через какие-то туннели, какими-то разнообразными способами туда снова стали проникать боевики, которые снова стали устраивать засады на израильских солдат, которые снова стали захватывать гуманитарную помощь, использовать ее в качестве инструмента для управления местным населением, ну и так далее. Поражение, собственно, состоит именно в этом, что воспользоваться плодами военной победы Израиль так и не смог. В связи с этим есть, так сказать, две школы мысли, которые очень условно можно назвать правой и левой. Правые, ну, тут самый яркий представитель, наверное, ну, их, собственно, их два самых главных представителя. Это традиционные, значит, ультраправые лидеры и ультраправые спикеры в Израиле. Это два министра из правительства Нетаньяху, министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир и министр финансов Бецалель Смотрич, лидеры ультраправых партий, которые входят в правящую коалицию. Из них двоих Бен-Гвир недвусмысленно заявил, что если эта сделка будет одобрена, то он просто уйдет из правительства, потому что нельзя договариваться с Хамас. Хамас надо воевать и больше ничего. Все вот эти вот ваши соглашения, сделки, обмены и так далее, это все от лукавого. Мало того, что это признание поражения, это еще и предоставление Хамас возможности восстановиться и снова устроить 7 октября. Смотрич более осторожно высказался. Он сказал, что мы готовы одобрить эту сделку, проголосовать за эту сделку при условии, что потом война возобновится. При условии, что это не постоянное прекращение огня. Потому что дальше все те же самые аргументы. Потому что если мы не уничтожим Хамас, то Хамас восстановится и снова устроит нам 7 октября. Вот это одна позиция, правая. Условно левая позиция, да, это поражение, но это цена, которую нам придется платить. Это цена, которую должен заплатить Израиль за провал системы безопасности 7 октября, за политические просчеты, которые предшествовали 7 октября, за политические, военные и всякие прочие ошибки, которые были допущены в ходе войны, из-за которых Хамас так и не удалось свергнуть. Да, за это надо заплатить. Никуда не денешься. Естественно, это тоже подразумевает, что, видимо, рано или поздно с Хамас снова придется воевать. Но тут остается только какая-то вот такая, я даже не знаю, мне язык не поворачивается это назвать словом «надежда», но вот некое такое предположение, что в следующий раз Израиль это сделает лучше. В дипломатическом смысле, в военном, в политическом. То есть это очередная отсрочка урегулирования.
Я понимаю, что это анализ политики. Люди, которые политикой занимаются, циничные, а часто и психопатичные, но любой, кто имеет израильских знакомых, видел эти фотографии с пустыми столами, точнее накрытыми, но за которыми никто не сидит в шаббат, символ того, что не все израильтяне дома, которые должны дома находиться, про заложников, из-за которых большие митинги были, было движение родственников заложников, говорят сейчас, и ввиду того, что мирное соглашение где-то замаячило, по крайней мере, видимо, перестанут стрелять в ближайшие выходные. С ними-то что будет, с оставшимися живыми и мертвыми?
Согласно параметрам сделки, которые сейчас утверждены, в первую очередь, вот в эти первые 6 недель должны освободить 33 заложника. Это, в первую очередь, женщины, причем как гражданские, так и женщины-военнослужащие. Это несовершеннолетние, дети и люди моложе 19 лет. И это люди старше 50 лет. Пожилые. Это означает, что в плену в Газе остаются, ну, собственно, взрослые мужчины. Там среди них большинство, судя по всему, вот среди тех, кто остается, это военнослужащие, это солдаты. В нашей предыдущей беседе я уже излагал эту вещь. Отношение израильтян, израильской улицы, израильских, ну вот просто людей к заложникам, это правда очень трудно объяснить человеку снаружи. Очень трудно объяснить то, до какой степени это важный, болезненный, почти интимный вопрос. Те люди, которые 7 октября оказались в заложниках, их знают по именам. Вот случайные люди на улице знают их по именам. Там какие-нибудь братья Бибас, из которых одному 5, кажется, лет, а второму вот годик исполнился уже в плену. Ну, как бы это всеобщие дети. Это дети всего Израиля. Это очень эмоционально важно. Это, правда, очень сложно как бы объяснить и описать. Тут очень много всего намешано. И то, что это маленькая страна, и то, что это национальное государство, вот такое национальное с большой буквы, где вот эта вот еврейская общность имеет большое значение и так далее. Проблема заложников в значительной степени завязана именно на это, именно на вот эту очень сильное эмоциональное значение заложников. И религиозный компонент в этом есть, и так далее. Я полагаю, что когда, даст Бог, начнут освобождать заложников, это будут сначала чествования, празднования и так далее, но они, скорее всего, очень быстро закончатся, потому что значительная часть людей все еще останется в заключении. Важная вещь еще, которую важно понимать, что вот эти самые родственники заложников в качестве некой такой политической силы, это на самом деле не одна политическая сила, а как минимум две. Есть несколько организаций, которые тоже вполне себе, которые представляют интересы заложников, которые состоят из членов семей заложников, и которые при этом точно так же, как все остальные израильтяне, как-то распределены между вот этим право и лево, между сторонниками и противниками этого соглашения. И на какого-нибудь министра правительства вполне могут, там, на Бениамина Нетаньяху того же самого, вполне могут наорать на митинге: какого черта ты тут политиканствуешь вместо того, чтобы освобождать моего сына, отца, дочь и так далее из заложников. И точно так же на какого-нибудь министра наорут на каком-нибудь заседании, на какой-нибудь встрече. О какой сделке, вообще говоря, может идти речь? За то ли погиб в плену мой сын, брат, муж, еще кто-то, чтобы вы тут потом выпускали на свободу террористов с кровью на руках. Нельзя сказать, что вот есть некая такая вот одна политическая сила под названием «Семьи заложников», которая может валидировать или не валидировать эту сделку. Там существует такой же, в общем, политический раскол, как и во всем остальном израильском обществе.
Говорят теперь про то, что это не освобождение, а обмен, и, не знаю, травмы или опыт, связанные с солдатом, которого обменивали. Я все время забываю, Шалита, на какое количество палестинцев обменяли? Чуть ли не 1000?
Чуть больше 1000. 1040, что ли. Ну да, это, собственно, один из вот этих аргументов. Да, были вчера, вот поздним вечером в Иерусалиме, были в том числе уличные акции с плакатами: освобожденный террорист сегодня — это еще один погибший израильтянин завтра. Это постоянная тема. Исмаил Хания в свое время был обменен при таких обстоятельствах. Яхья Синвар был обменен при таких обстоятельствах. В общем, руководство Хамас в очень значительной степени состоит из людей, которые побывали в израильском заключении, которых вот таким вот образом выменили. Но это происходит всегда. Всякий раз завязывается, как, в общем, более или менее одна и та же дискуссия про то, что нельзя этого делать, что нельзя их освобождать и так далее, но все равно это всегда происходит. Правое правительство, левое правительство, такое-сякое, все равно в конечном итоге освобождение заложников происходит, ну, двумя способами. Редко и мало в результате спецоперации, когда силовым путем удается кого-то освободить, либо в результате обменов. Аргумент, который приводили очень часто, да, вот первый обмен был в ноябре 23-го года, вот часть заложников отпустили, обменяв их на, опять же, на каких-то палестинских заключенных. Все наглядно, да, мы несколько десятков человек удалось освободить в результате обмена, и четверых в результате блестящей спецоперации, значит, которую провели израильские командос. Мы рады за каждого освобожденного заложника, но так четверо, а так десятки. И вот этот самый эмоциональный фактор того, что заложников обязательно нужно освободить, все остальное потом, он в конечном итоге перевешивает. Мы не можем дожидаться, пока доблестный Шабак выследит, где там еще троих, пятерых заложников держат, и доблестные там Сайерет Маткаль, еще кто-то отправится и их освободит. Так невозможно. Поэтому старый проверенный механизм обмена — это, ну, это все, что у нас есть.
Когда ты все это описываешь, возникает такой вопрос, не знаю, в Израиле. Есть ли он, но с северной перспективы хочется его задать. Тогда почему вот такое поражение во вьетнамском духе, да, при преобладании в военной силе вынуждена страна заключить перемирие или мир? Почему это вообще состоялось? Международное давление Израиль себе не смог в первую очередь по внешнеполитическим причинам позволить это продолжать?
Во всех ближневосточных конфликтах, и в первую очередь в палестино-израильском, ну, никогда не бывает никаких окончательных соглашений, окончательных договоренностей. Ну, то есть они бывают, но они бывают очень и очень редко. Это каждый раз прорыв, за это там более или менее каждый раз, когда это происходит, за это Нобелевскую премию дают.
Да, вот когда Израиль помирился с Египтом после 20 лет войн больше, за это сразу дали Нобелевскую премию. Просто потому, что такого не бывает. Все то же самое деление на правых и левых тут тоже работает. Правые завсегда расскажут, что левые со своими, значит, либеральными нюнями, со своим международным правом и вот со всем этим остальным все время раз за разом не дают Израилю победить. Вот победить окончательно. Все время начинают вставлять палки в колеса, устраивать митинги, не дают довести дело до конца. И поэтому вот раз за разом мы откатываемся к этой ситуации, когда вместо какого-то раз и навсегда решения вопроса, оно опять оказывается отсрочено. Левые точно так же охотно расскажут, что вот эти самые, значит, праваки, вот эти самые ястребы, у них какие-то, значит, мессианские идеи, им дай волю, они тут устроят этническую чистку, геноцид и бог знает что, потому что они одержимы идеей аннексии Западного берега и Газы, они просто ненавидят арабов и просто хотят убивать арабов, вот, и поэтому дай им волю, тут это же ужас, что будет, да, вот у всех есть готовый ответ на вопрос, почему и в этот раз, и в предыдущие очень много раз война заканчивается вот так. Она заканчивается невразумительно. Вот если так немножко абстрагироваться от эмоций, да, это поражение, потому что Израиль не вернул всех своих граждан и потому что Израиль не разгромил Хамас. Но при этом, если попытаться тут, значит, построить из себя какого-нибудь геополитика или геостратега, да, ведь эти год с небольшим, период, за который Израиль совершил, ну, вот как бы какой-то невероятный такой вот кульбит. 7 октября он получил тяжелейший удар, помимо вот человеческих жертв, помимо там национальной депрессии и всего остального, это еще и в чисто политическом смысле, это был тяжелый удар. Оказывается, с Израилем так можно. Проходят вот эти 15 месяцев, глядь, Хамас разгромлен, да, он не уничтожен, но он разгромлен, он понес тяжелейшие потери, он лишился многих своих лидеров, он лишился своей инфраструктуры, вооружений и так далее. Он, да, видимо, восстановится, но это займет время, и это будет для него тоже непросто. Хизбалла разгромлена в Ливане. В Сирии откровенно враждебный режим сменился на, ну, такой осторожно нейтральный. Щупальца Ирана, протянутые на Ближний Восток, стремящиеся удушить Израиль, пообрублены. В стратегическом смысле Израиль, в общем, оказался в неплохом положении спустя все это время. Но кто же это будет праздновать? Да, вот все вот эти вот выкладки, складываются новые реалии на Ближнем Востоке. Очень вероятно, что вот сейчас вернется Трамп в Белый дом в США. В прошлый раз, когда он там был, Израиль при его помощи добился существенного дипломатического прорыва. Он подписал так называемые соглашения Авраама 2020 года, урегулировал, нормализовал отношения с несколькими арабскими государствами. Ну, самое важное, наверное, в политическом и дипломатическом смысле, это Объединенные Арабские Эмираты. Возможно, при помощи Трампа ему удастся в ближайшие 4 года нормализовать отношения с Саудовской Аравией, и это будет еще больше, это будет вообще прорыв. Поэтому, в смысле политической тактики, да, конечно, поражение. Если попробовать абстрагироваться от эмоций и попытаться посмотреть на всю ситуацию как на шахматную доску, как завещал нам старик Бжезинский, Израиль, ну так, на круг оказался в, пожалуй, более выгодной позиции, чем он был год назад. Это никто не будет праздновать, но это тоже чего-то стоит.
Этот опыт скорее предотвратит или подстегнет к противостоянию с Ираном. Ну, раз прокси-иранские союзники, полусоюзники, ту же Хамас полным симпатизантом Тегерана не назовешь, да, скорее тактический союзник, были разбиты, и почему бы не воспользоваться преимуществом и не продолжить, тем более, если в Вашингтоне будет человек на это настроенный или нет, тебе кажется, что это тоже один из выводов этой войны, что не захочется продолжать.
Я слышал от нескольких экспертов предположение следующее, что, собственно говоря, почему Трамп был так важен для этой сделки. Ну, как бы, да, эта сделка, это же там отчасти, в том числе, это такой подарок Трампу на инаугурацию. Да? Сделка должна вступить в силу 19 января, а 20 у Трампа инаугурация. Какой-то такой примерно подарок в последний раз получал Рональд Рейган в 81-м году, когда ему на инаугурацию Аятолла Хомейни подарил освобождение заложников из американского посольства в Тегеране. По-видимому, там два соображения. Одно – это возобновление вот этого самого процесса соглашения Авраама, продолжение урегулирования отношений Израиля с арабским миром. А второе – это как раз противостояние Ирану. Потому что вот вся эта система прокси, включая Хизбаллу, и хуситов, и иракские группировки, и Сирию, это была часть стратегии, долгосрочной иранской стратегии, такой защиты на дальних рубежах. Эта стратегия провалилась. Она работала, работала довольно эффективно, и Иран благодаря ей превратился в региональную державу, довольно мощную. Сколько она работала, получается? Ну, 20 с лишним лет. Ну, там Хизбалла еще дольше существовала, вот, да, но вот Касем Сулеймани выстраивал всю эту сеть прокси больше 20 лет. Теперь она рухнула. А Иран, собственно, он же выстраивал эту систему прокси как систему защиты в первую очередь. С Запада или из Израиля это выглядит как сеть террористических группировок, которые нацелены на агрессию. Из Тегерана они же выглядят как такой внешний защитный, там, я не знаю, демпфер, не демпфер, некий внешний защитный контур в первую очередь. И лишившись этих прокси, Иран ощущает себя беззащитным. И у него остается, по большому счету, только один способ восстановить свою безопасность. Как Израиль после 7 октября почувствовал себя беззащитным, и ему потребовалось повоевать на нескольких фронтах, победить, ну, в военном, по крайней мере, отношении победить, продемонстрировать всем окружающим, что Цаэль еще не разучился воевать, для того, чтобы снова почувствовать себя хоть в какой-то, хоть в относительной безопасности. Ирану для того, чтобы снова почувствовать себя в безопасности, по большому счету, последнее, что остается, это обзавестись ядерным оружием, в конце концов. Пляшут вокруг этого уже, опять же, 20 лет. Ну, все, альтернативы более-менее исчерпаны. И вот уже, значит, Иран подписывает, когда-то вот на днях же буквально, он подписывает стратегическое соглашение с Россией. И, ну, в общем, совершенно секрет Полишинеля, что стратегическое партнерство с Россией – это в том числе ядерный проект. Это означает, что есть такое окно возможностей, грубо говоря, вот для Израиля и США, когда у Ирана уже нет этих прокси и еще нет ядерного оружия. Бенямин Нетаньяху еще в самое первое свое премьерство, еще в 90-е годы, бегал по всем американским лидерам, до которых мог дотянуться, и уговаривал их уже тогда начать бомбить Иран. Продолжал это делать, ну, собственно, сколько Нетаньяху есть на мировой политической арене, столько он занимается тем, что призывает всех бомбить Иран. Он страшно поругался с Бараком Обамой, когда Обама заключил ядерную сделку с Ираном, и был очень рад, когда пришел Трамп, эту ядерную сделку отменил. Теперь компания снова собралась, и, по-видимому, они уже обсуждали, они уже встречались несколько раз и много раз созванивались. Они давние друзья, еще с 80-х годов. Трудно предполагать, что они не строят каких-то планов, может быть, прямого военного удара по Ирану, может быть, каких-то других мер против Ирана, но это, видимо, должно происходить как-то довольно быстро.
Как ты сказал, не бывает, да, в этом регионе окончательных долговременных мирных соглашений. Пусть будет небольшое послесловие, собственно, из твоего текста фрагмент про то, чем этот акт, явно пьесы продолжающейся, завершается. Война началась с нападения Хамас на Израиль 7 октября 2023-го. Тогда погибли около 1200 израильтян, более 250 были захвачены и увезены в Газу. Израиль в ответ начал военную операцию «Железные мечи». По данным Министерства здравоохранения Газы, подконтрольного Хамас, за время войны погибли более 46 тысяч жителей сектора. Ведомство не делает различий между гражданским населением и боевиками. По данным армии обороны Израиля, были убиты около 17 тысяч террористов Хамас. Всего их было, по разным оценкам, от 20 до 40 тысяч. Боевые потери Израиля составили около 1000 человек. Без малого 2 миллиона человек, почти все население сектора Газа, было вынуждено покинуть свои дома. Смертность значительно выросла вследствие недостатка чистых чистой воды, еды и доступа к медицинской помощи. Больше 60% зданий в секторе полностью разрушены или значительно повреждены. Еще в декабре 2023 года ЮАР подала в Международный суд ООН иск против Израиля, обвиняя его в геноциде палестинцев. Разбирательство по этому делу продолжается. В ноябре 2024 Международный уголовный суд выдал ордера на арест израильского премьера Бенямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галанта по обвинению в военных преступлениях и преступлениях против человечности в ходе войны в секторе Газа. Хамас во время войны лишился многих своих лидеров, в том числе Яхьи Синвара, ты его упоминал, Мухаммед Дейфа и Марвана Иссы, которые руководили нападением 7 октября, а также Исмаила Хании, тоже ты его упоминал, важнейшей политической фигуры в организации. Для Израиля эта война уже стала самой долгой в его истории, она продлилась 15 месяцев. Прежде самой долгой считалась война за независимость 1948-1949 годов, которая продолжалась 10 месяцев. У тебя есть финальное какое-то слово, послесловие, итог? Я понимаю, что все вроде бы обсудили, но, может быть, можно позволить себе даже какую-то эмоцию в конце.
Я бы сказал так. Итоги подводить очень рано. Мы еще даже совершенно не уверены в том, что состоится первый этап этой сделки, что за ней последует второй. Мы не можем себе пока даже представить, что будет в секторе Газа через 6 недель после первого этапа, через 3 месяца, когда закончится второй этап. Кто там чем будет управлять? Кто в каких отношениях с кем будет находиться? Это все решается прямо сейчас, и нас ожидает еще очень много неприятностей, откатов, споров, конфликтов и так далее. Последняя штука, которую я хочу отметить. Пока продолжается война в Газе, почти незаметно, очень мало заметно для окружающих, для внешних наблюдателей, идет война на Западном берегу. В городе Джинине уличные бои. И это фактически гражданская война внутри Палестины. Между палестинской администрацией, которая страшно непопулярна, но которая при этом обладает дипломатическим признанием и, по крайней мере, формально является там властью, и боевиками, в том числе тем же самым Хамас. И это еще один осложняющий фактор. Посредники, когда пытаются помирить Израиль с Хамас, да, там они там среди прочего, они предлагают, что давайте мы Газу отдадим под управление палестинской администрации. Палестинская администрация, которая прямо сейчас вынуждена осаждать свой собственный город Джинин, потому что там идет гражданская война. И это еще одно лишнее напоминание о том, что, во-первых, сторон конфликта гораздо больше двух, и, во-вторых, ни между какими двумя, тремя и скольки угодно еще сторонами почти никогда не бывает окончательного урегулирования и окончательного разрешения конфликтов.
Спасибо тебе большое, Артем Ефимов, редактор «Медузы».
Спасибо.
Постоянные слушатели этого подкаста могут задаться вопросом. Погодите, сегодня 16 января 2025 года, четверг. По четвергам ведь обычно разговор с Дмитрием Кузнецом, который рассказывает о событиях российско-украинской войны. Спешу успокоить. Все в порядке. На этой неделе Дмитрий Кузнец будет, но в пятницу мы сдвинули разговор с ним из-за повестки, из-за того, что перемирие на Ближнем Востоке состоялось. Это важное событие. Иногда так можно делать. Не пропустим. Все в порядке. Дмитрий придет, ответит в том числе на вопросы слушателей. И еще одно важное объявление. Всю неделю говорю и буду повторять еще пару недель. С 27 января подкаст «Что случилось?» в YouTube переезжает со своего обычного, привычного YouTube-канала под названием «Подкасты Медузы» на основной, который зовется просто «Медуза». Так что, пожалуйста, если вы еще не подписаны на «Медузу», просто подпишитесь «Медуза». Так в строке поиска можно и ввести на YouTube. Спонсором нашего канала на YouTube говорю, что мы отключим списание у вас денег, так что подкасты «Медузы» этот старый канал не будет ничего забирать из вашего кошелька. Если хотите продолжать поддерживать, в частности, этот подкаст, в целом наше издание, пожалуйста, станьте спонсором «Большой Медузы» в YouTube. Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Спасибо за внимание. До скорого!